ножками, уже он, извините, там с третьего класса уже гоняет, уже понимает. И лет через пять, вот уже лет через пять будет кадр. Да, кстати, наши же играют в российские, в футбольных знаменитых клубах из-за границ. Но дело не в этом, опять-таки здоровье. Почему мы затеяли сейчас программу воды? Да когда сделали анализ, да, у нас водная скважина. Но поняли, что сейчас хоть умри, не сделаешь. Могу по секрету знать. Я не вижу перспектив, что очень резко пойдет сейчас экономика в мире. США валится. Европейский союз тоже валится, уже 4 страны обратились.
Нет, у Европейского союза огромные проблемы.
Не-не-не-не.
Наверное, даже больше, чем у американцев.
Что в этом случае делать надо? Сохранить ту социальную защищенность, минимальную, которую мы создали, и не имеем права ее упустить с помощью России, пожалуйста. Я всегда говорю. Вот почему прививаем. Дальнейшее, вот почему народ сказал, что надо только с Россией. Во внешней политике, долговечности нации, сейчас влияют энергоресурсы, пути транспортные. Правильно? Не забыли еще одно добавить. Сущность человека, который за серебряники не продается. Вот это приднестровцы.
Игорь Николаевич, спасибо большое за участие в передаче. Напоминаю, что в гостях у нас был президент Приднестровской Молдавской Республики Игорь Николаевич Смирнов.
События новейшего времени в программе «Логика власти». Логика власти. Голос России. Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» — программа о том, что происходит сейчас.
«Голос России» — первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 10 часов.
«Голос России». Новости.
В студии с выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Экспортная пошлина на бензин из России с 1 мая вырастет на 44%. Такое распоряжение подписал сегодня премьер-министр Владимир Путин. Многие регионы России в последние несколько дней столкнулись с бензиновой проблемой. Где-то выросли цены, где-то возник дефицит топлива. Это сопровождалось ажиотажным спросом. Минэнерго считает, что бензиновый кризис связан с увеличением экспорта нефтепродуктов на 67%, а также удержанием топлива крупными компаниями. Генпрокуратура заявила о ценовом сговоре на рынке нефтепродуктов. Новую масштабную проверку нефтяных компаний начала Федеральная антимонопольная служба. 5 боевиков уничтожены сегодня в ходе спецоперации на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах. Бандиты сблокировались в одном из частных домов. Они оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем. Один из них, 22-летний житель Нальчика, Ратмир Шамиев, возглавлял крупную бандгруппу, причастную к серии тяжких преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов. В ходе спецоперации никто из силовиков не пострадал. Таиландская армия продолжает артобстрел территории Камбоджи, несмотря на достигнутые достигнутое накануне перемирие. По заявлению камбоджийской стороны, она пока воздерживается от ответных ударов. Напомню, вооруженные столкновения на границе двух стран начались около недели назад. За это время в результате перестрелок погибли 15 военнослужащих с обеих сторон и более 70 ранены. Десятки тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Причина конфликта – это древний индуистский храм Приар-Вихиар, который в 2008 году был включен ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия в качестве камбоджийского объекта. Таиланд с этим решением не согласился и заявил свои претензии на храм. Спецслужбы Нидерландов арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Беларуси пилота национальных ВВС. Как сообщают местные СМИ, мужчина, арестованный еще 17 марта, обвиняется в передаче государственных секретов. Бывший капитан королевских ВВС обвиняется в шпионаже в пользу Беларуси, с гражданином которой он намеревался вести бизнес. Представитель голландской прокуратуры не стал комментировать эти утверждения в интересах следствия в силу деликатности вопроса с дипломатической точки зрения. МИД Казахстана ужесточил внутреннюю дисциплину. Это произошло после того, как сотрудник ведомства Валерий Толмачев пытался захватить самолет, следовавший из Парижа в Рим. Как заявил представитель МИДа, к нарушениям дисциплины будут применяться строжайшие наказания, вплоть до увольнения. Напомню, Толмачев, используя пилку для ногтей, напал на стюардессу и попытался угнать самолет в Ливию. Коллеги дипломата характеризуют его как человека добропорядочного и считают, что совершить подобное он мог только при помутнении рассудка. На днях итальянский суд санкционировал арест Толмачева. Его адвокат сделал запрос о проведении независимой экспертизы психического состояния своего клиента. Верховное собрание КНДР приняло решение о создании специальной зоны для международных туристических поездок в горах Кымгансан. Иначе их называют «Алмазные горы». Согласно этому документу, правительство страны будет поощрять капиталовложения, предназначенные для развития этой зоны со стороны организации частных лиц. Ранее в этом месяце КНДР отказался от сотрудничества с Южной Кореей, которая предусматривает совместное развитие туризма в Алмазных горах. Пхеньян считает, что Сеул умышленно блокирует поездки южнокорейцев в Кымгансан в рамках политики санкций в отношении КНДР. Южная Корея приостановила поездки своих граждан в эту зону в 2008 году, сразу после того, как северокорейский пограничник застрелил туристку с юга, которая зашла в запретную зону. Оскаровский лауреат снимет фильм про основателя Wikileaks. Американский документалист Чарльз Фергюсон снимет кинобиографию Джулиана Ассанжа. 39-летний гражданин Австралии стал всемирной знаменитостью после того, как основал ставший скандально известным ресурс. Там он опубликовал сначала документы, имевшие отношение к войнам в Ираке и Афганистане, затем служебную переписку американских дипломатов, которые работали во всех странах. В итоге Ассанжа обвинили в Швеции в сексуальных преступлениях и арестовали в Великобритании. Сейчас в Лондоне он ожидает решения суда об экстрадиции. История Ассанжа сразу заинтересовала голливудских продюсеров. Ранее сообщалось, что фильм о нем собирается делать компания Стивена Спилберга DreamWorks. Впоследствии о своем интересе заявила компания Universal. Москва готовится к празднованию Дня Победы. Его программа в этом году включает в себя более 1000 мероприятий, которые начинаются уже сегодня с отправки поезда памяти с Белорусского вокзала. Его маршрут – Москва, Вязьма, Смоленск, Брест, Минск, Москва. По местам боевой славы проедут 100 ветеранов войны, несколько сотен представителей детских и молодежных организаций. Основные мероприятия пройдут 9 мая. Это военный парад на Красной площади. В нем примут участие 20 тысяч человек и более 1000 единиц вооружения.
Голос России. Новости.
И о погоде. Сегодня на Байконуре солнечно, без осадков, до 22 тепла. В Сухуми сегодня плюс 17, а во Владикавказе 16 тепла. В Грозном воздух прогреется до 19 градусов, осадков не ожидается. В Ташкенте плюс 23. В Петербурге сегодня до 12 тепла. В Москве сегодня также ожидается похолодание, без осадков. Днем до 16 тепла. Карина Минина, Голос России.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. В студии Эльмира Мирзоева. Сборная России по фигурному катанию завоевала 2 медали на чемпионате мира в Москве. В состязаниях спортивных пар наши Татьяна Волосожара и Максим Траньков стали серебряными призерами. Россияне уступили только титулованному дуэту из Германии Алене Савченко и Робину Шелкову. Бронза уезжает в Китай. Юлка Кавагути и Александр Смирнов заняли 4-е место. Еще одна российская пара Вера Базарова и Юрий Ларионов 5-е. В одиночном катании у мужчин первую в карьере медаль чемпионата мира добыл Артур Гачинский. 17-летний россиянин, побив личный рекорд по сумме заработанных баллов, взял бронзу. Золото у канадца Патрика Чана, серебро у японца Такахира Казука. Проведение чемпионата мира по фигурному катанию в Москве помогло российским фигуристам почувствовать, в какой обстановке им предстоит выступать на Олимпийских играх в Сочи. Такое мнение в интервью нашему корреспонденту высказал министр спорта Виталий Мутко.
Фантастическая поддержка болельщиков. Я могу сравнивать. Знаете, наши болеют потрясающе и профессионально, с огромным знанием этого вида спорта. Это, конечно, вдохновляет и спортсменов, не только российских. Ну, а по отношению к нашим, видите, здесь оно вообще запредельно.
Сегодня в Москве продолжится программа чемпионата мира по фигурному катанию. В борьбу за медали вступают женщины и танцевальные пары. Они покажут короткую программу. Прямая трансляция на телеканале «Россия-2». Начало в 13:15 по московскому времени. Вильяреал выступил в роли московского «Спартака», пропустив 5 мячей от «Порту» в первом полуфинальном матче футбольной лиги Европы. Португальский клуб на своем поле разгромил испанцев со счетом 5-1. В другом матче между еще двумя португальскими командами «Брага» в гостях уступила «Бенфике» 1-2. Подробнее о встречах Лиги Европы расскажет Александр Ниценко.
Шагами Гулливера Порту идет к титулу победителей Лиги Европы. В родном первенстве эта команда забыла, когда она проигрывала 25 побед в 27 матчах и всего 2 ничьи. В Лиге Европы разгромные поражения драконов терпели бельгийский Генк, австрийский Рапид и дважды московский Спартак. Теперь в этот ряд угодил и отнюдь не слабый Вильяреал, который должен сохранить за собой место в квартете сильнейших команд Испании по итогам сезона и заполучить путевку в квалификацию Лиги Чемпионов. Желтая подводная лодка, как называют команду Хуана Карлоса Гарида, смогла повести в счете на финише первого тайма, когда Кани из центральной зоны головой замкнул навес Нилмара. Однако после перерыва Порту разорвал соперника в клочья. Причем покер записал на свой счет нападающий Фалькао, у которого уже имеется 16 голов в Лиге Европы. Правда, самый эффектный мяч забил все же его партнер Гуарин. На лицевой линии он обыграл защитника, пробил его вратаря с близкого расстояния, а затем с добивания послал мяч головой между ног вратарю испанцев. К тому моменту счет стал 2-1, ведь до этого Фалькао реализовал пенальти за фол против него же. Следом колумбиец замкнул прострел партнера с фланга, а подытожил начатое двумя результативными ударами головой, подняв свою трансферную цену на астрономический уровень. 5-1 и песенка Вильяреала спета. В португальском междусобойчике между Бенфикой и Брагой голов было меньше. Всего 3. Они были забиты в период между 50 и 59 минутами. Жарделу Бенфики открыл счет, затем Ван Диньо, подставив голову после навеса со штрафного, его сравнял, а вскоре парагвайц Кардоса прямым ударом со штрафного в девятку установил окончательный результат. 2-1 в пользу Бенфики.
И на этом пока все. С новостями спорта вас ознакомила Эльмира Мирзоева.
Десять часов 8 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Президент Медведев выступил против увеличения рабочей недели. Россия усиливает поддержку агропрома. Экспортная пошлина на российский бензин с 1 мая вырастет на 44%. И свадьба принца – национальный праздник Великобритании. В студии Марии Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Президент Дмитрий Медведев выступил против увеличения рабочей недели и заявил, что вопрос увеличения пенсионного возраста должен ставиться только после широкого обсуждения. На встрече с активом партии «Единая Россия» он высказал убеждение, что скоропалительные решения в этой сфере могут вызвать общественное недовольство и создать социально-политические проблемы. Повышать пенсионный возраст можно только при наличии двух условий – увеличения продолжительности жизни и при наличии широкого консенсуса в обществе, считает президент. Мы не можем просто копировать западные пенсионные системы. Стандарты жизни у нас другие, и средняя продолжительность жизни другая, отметил президент.
В ряде стран на это пошли. Но здесь справедливо говорят, когда средний возраст жизни действительно там 75-80 лет, это немножко другая страна. И немножко другой набор возможностей для пенсионеров. В любом случае, такого рода решения, кто бы их ни принимал, сегодня, завтра, по инициативе одной партии, другой партии, он должен опираться на широчайшую общественную дискуссию. В противном случае можно получить социальный взрыв. А в условиях нашей страны это очень опасно.
С инициативой увеличения рабочей недели и изменения трудового кодекса от имени бизнес-сообщества выступил Михаил Прохоров. Он предлагал введение 60-часовой рабочей недели вместо нынешней 40-часовой. При этом он отмечал, что выбор работника трудиться по такой схеме будет добровольным. Конечно, многие люди готовы работать больше, но это должно быть добровольное решение. Заставлять устанавливать это в рамках трудового кодекса – это абсолютно неприемлемо, сказал Медведев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова России увеличивает поддержку своего сельского хозяйства. На помощь могут рассчитывать как крупные агрокомплексы, так и небольшие фермерские хозяйства. Об этом заявлено на заседании Президиума правительства, где подвели аграрные итоги прошлого года и обсудили планы на год нынешний. В 2010 году российская земля прошла через непростые испытания. Летняя засуха уничтожила урожай на 17% посевной площади. Сгорела приблизительно четверть зерновых. В результате собрали всего около 70 миллионов тонн зерна. В этом году государство должно помочь сельхозпроизводителям собрать хороший урожай, отметил глава правительства Владимир Путин.
Принято решение увеличить минимальное ценовое развитие АПК до 153 миллиардов рублей. Нам было 50 миллиардов, 15 миллиардов мы приняли решение. Дополнительно все получилось 160 миллиардов. Мы соответствующие поправки рассмотрели и направили их в государственный бюджет. Кроме того, Россельхозбанк и Сбербанк специально зарезервировали еще 150 миллиардов рублей на кредитование внесения полевых работ. То есть потребности агропромышленного комплекса кредитных ресурсов будут обеспечены в полном объеме.
Аномально жаркое лето прошлого года дорого обошлось федеральным и региональным властям. Именно дополнительное финансирование со стороны государства позволило многим сельхозпроизводителям избежать разорения, сообщил министр сельского хозяйства России Елена Скрынник.
Поэтому благодаря мерам государственной поддержки последствия засухи преодолены, минимальное количество предприятий стало убыточным. И доказательством того, что мы вышли из создавшейся сложной ситуации, является то, что индекс производства сельхозпродукции в первом квартале 2011 года уже составил 100,7%.
Говоря о задачах на текущий год, министр заявил, что самое главное провести в оптимальные сроки весенние полевые работы. Урожай зерна в этом году, по примерным расчетам, может составить 85 миллионов тонн. Очевидно, что Россия рассчитывает вернуться к прежним высоким показателям. Для сравнения, рекордный урожай последних 15 лет достигал 95 миллионов тонн. Сейчас в России продолжается посевная кампания, но и сегодня погодные условия не назовешь идеальными. Яровые культуры посеяны на площади в 2,5 миллиона гектаров, примерно в 2 раза меньше, чем в конце апреля в прошлом году. Сказываются последствия затяжной весны. Однако ничего экстраординарного в этом нет. Наверстать отставание предстоит в ближайшие недели. И сложности на внутреннем бензиновом рынке, дефицит топлива сразу в нескольких регионах на эту задачу повлиять не должны. Впрочем, российские аграрии не ждут проблем с горючим. Сельхозпроизводители покупают топливо на оптовых базах. Там достаточно как дизельного топлива, так и бензина. Стоит напомнить, что Россия еще не отменила эмбарго на экспорт зерна, введенное в августе прошлого года. Сначала необходимо провести весенние полевые работы. Вопрос о снятии запрета можно будет обсуждать только после того, как мы поймем, как обстоят дела с яровым севом, подчеркнула министр сельского хозяйства. Экспортная пошлина на бензин из России с 1 мая вырастет на 44%, до 408 долларов за тонну. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр Владимир Путин. Многие регионы России в последние несколько дней столкнулись с дефицитом топлива, ажиотажный спрос вызвал рост цен. Минэнерго считает, что бензиновый кризис связан с увеличением экспорта нефтепродуктов на 67%, а также удержанием топлива крупными компаниями. Генпрокуратура заявила о ценовом сговоре на рынке нефтепродуктов. Новую масштабную проверку нефтяных компаний начала Федеральная антимонопольная служба. Бензиновая проблема на первых полосах сегодняшних российских газет. Сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша.
Интересно одно. Какими теперь будут цены на бензин?
Газеты прогнозируют рост в среднем примерно на 1,5 рубля. Однако эксперты говорят о том, что пострадают не только автовладельцы, но и пешеходы. О том, почему, расскажу подробнее.
Обзор прессы.
Рост цен на бензин неизбежен. К такому выводу пришла газета «Труд». Как считают опрошенные изданием эксперты, подорожание топлива стоит ждать уже в начале следующей недели. Исходя из прогнозов, в среднем цена вырастет на сумму от 1 рубля 20 копеек до 1,5 рублей. Спасая страну от дефицита топлива, правительство пошло на компромисс с нефтяниками, поясняют специалисты. Власти закроют глаза на рост цен, а взамен заправят бензоколонки страны. Такое соглашательство, по мнению «Труда», не вписывается в контекст недавней позиции властей. Еще в феврале премьер-министр Путин публично отчитывал нефтяников за неоправданную ценовую политику, а в марте поручил антимонопольщикам разобраться с увеличением стоимости топлива. Аналитики видят причину кризиса в том, что компаниям выгоднее экспортировать топливо, нежели сбывать его в стране по искусственно заниженным ценам. В числе причин роста цен на топливо труд называют арабские революции, высокие налоги, запрет на экспорт и ручное управление властей ценовой политикой. Причем кризис коснется даже пешеходов. Удорожание топлива даже на 5% в самом начале посевного сезона отразится на стоимости продуктов. Дорогая солярка – тяжелая задача для фермеров, и они переложат ее на плечи потребителей, уверены эксперты. Ведь в цену продукта включается и топливо, потраченное во время транспортировки. То есть россиянам, подытоживает труд, надо готовиться к удорожанию продуктов более чем на 5%. Ну а «Коммерсант» продолжает следить за развитием событий вокруг школьного стандарта образования. По данным газеты, в Общественной палате представлен альтернативный документ, регулирующий школьную программу. Он существенно расширяет список обязательных предметов. Общественная палата рекомендовала Минобрнауке свести проекты в один документ и принять его. В число обязательных при этом входит русский, математика, литература, естествознание и несколько других предметов. Их можно изучать на объединенном базовом уровне, а можно проходить углубленно по отдельности. Стандарт вводит принципиально новую схему итоговой аттестации. Предлагается проводить ЕГЭ по всем обязательным предметам. Те, которые изучались на базовом уровне, будут оцениваться в формате зачет-незачет, а для профильных сохранится 100-бальная оценка. Руководитель группы разработчиков первого варианта стандарта Александр Кондаков считает, что документ во многом повторяет и компилирует его проект. Он посчитал ошибкой снижение вариативности. По словам Кондакова, именно из-за фиксации обязательных предметов образование в России не улучшилось. А вот эксперты также считают, что два документа стоит объединить в один, поскольку в обоих есть пункты, заслуживающие одобрения. В Миноборнауке «Коммерсанту» заявили, что альтернативный вариант принят к рассмотрению советом по стандартам. Свое заключение совет даст не ранее середины мая. Только после этого можно будет что-то говорить об объединении групп разработчиков. 9 мая мы увидим реальные изменения, происходящие в армии. По мнению «Известий», именно парад способен отобразить ее новый облик. Меняется не только форма, но и масштаб действия. По Красной площади пройдут более 20 тысяч солдат и офицеров и 10 единиц военной техники. А вот воздушная часть будет представлена всего 5 вертолетами Ми-8. Это самая сложная часть парада, и ее, по данным «Известий», решено проводить в юбилейные годы. Откроется парад церемонии выноса Знамени Победы, прохождение колонн военнослужащих будет сопровождаться 7 маршами, которые исполнит оркестр из 1500 музыкантов. Нововведение коснутся состава военной техники. В параде примут участие 3 установки новейшего мобильного стратегического комплекса «Тополь-М». Также прямо с позиции на парад прибудет еще одна новинка нашей армии – зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» и новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Он не имеет аналогов в мире и предназначен для защиты важнейших объектов от ударов авиации. Москвичи и гости столицы также увидят установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», системы залпового огня «Смерч» и другие образцы военной техники. Машины в две колонны проследуют справа от здания исторического музея, далее по Красной площади и, выйдя на Васильевский спуск, повернут направо по набережной Москвы-реки и вернутся на Ходынское поле. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Вашингтон ведет себя опрометчиво. США вступает в конфликт сразу с двумя крупными государствами – Россией и Китаем. У Пекина есть экономика, которая уже становится сильнее американской, а у Москвы неограниченный ядерный потенциал. Если Америка продолжит давить на эти страны, возможна эскалация конфликта и даже война. С таким предупреждением администрации Белого дома выступил Пол Робертс, республиканец, бывший замминистра финансов при президенте Рональде Рейгане. Центр конфликта, о котором говорит Робертс, Ближний Восток и Северная Африка. Политик в своем интервью иранскому телеканалу Press TV поясняет, в чем, с его точки зрения, суть происходящего в регионе. США хотят выгнать оттуда Россию и Китай. Для этого надо свергнуть Муаммара Каддафи в Ливии и Башара Асада в Сирии. В соответствии с этим планом к разжиганию восстания в этих странах приложила руки ЦРУ. В подтверждение политик ссылается на секретные документы, опубликованные недавно скандальным сайтом WikiLeaks. А вот действия правительства Бахрейна или Саудовской Аравии, которые тоже применяют в отношении протестующих насилие, Вашингтон игнорирует, ведь власти этих стран – американские марионетки. Вдобавок, в Бахрейне у США есть крупная военно-морская база. Робертс объяснил журналистам, чем именно мешают Вашингтону российское и китайское присутствие в регионе. Что касается Пекина, то Международный валютный фонд в последнем докладе прогнозирует, что китайская экономика через 5 лет обгонит американскую. А в Африке Китай выстраивает поставки для своих энергетических своих нужд. И вот США применяют свои военные стратегические возможности, чтобы отрезать китайцев от ресурсов и не утратить статус крупнейшей экономики мира. Москва же располагает в этом регионе базы влиятельного, по выражению Робертса, флота. И это, по мнению политика, напрямую угрожает гегемонии США в Средиземноморье. На первый взгляд, высказывания соратника Рейгана не лишены логики, однако следует помнить, что Робертс из той когорты мастодонтов американской политики, которые до сих пор мыслят категориями холодной войны. Это отметил в интервью «Голосу России» гендиректор Фонда эффективной политики Кирилл Танаев.
Роберт давно известен такими эстравагантными заявлениями. Он один из отцов экономики. Он человек глубоко не молодой, ему 72 года. Это позиция, которая характерна для мастодонтов поколения ветеранов холодной войны, которые считают себя в ней победителями. Похожей позиции придерживались многие в администрации того же Джорджа Буша-младшего. Можно, конечно, говорить о том, что китайская экономика развивается мощнее американской и в чем-то лучше, но это, по большому счету, пропагандистское допущение. А уж тем более обсуждать ядерную войну с Россией является, по-моему, просто в высшей степени безумием.
Не стоит забывать о том, что США в преддверии новых выборов, а также о том, что сторонники политики того самого Джорджа Буша никуда из Америки не делись. Попытки ставить палки в колеса перезагрузки отношений Вашингтона и Москвы не прекращаются даже в стане Барака Обамы. Что ж говорить о тех, кто намерен вскоре оспорить у нынешнего президента право занимать овальный кабинет. Так что особо впечатлительных граждан эксперты предупреждают, заявлений подобных речи Робертса в ближайшее время мы услышим много, и даже повышенный градус неадеквата не избавит их от аромата 20-летней затхлости. Да и у России за эти годы к ригономике иммунитет выработался. В Великобритании сегодня выходной день. В Лондоне состоится свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Устраивать общенациональный праздник в день бракосочетания британских монархов стали только в начале 20 века. Как это ни парадоксально, этой традиции жители Туманного Альбиона обязаны во многом России. Почему, узнаем у Марии Крузе.
Устроить пышную королевскую свадьбу для своего сына. В 1923 году король Георг V решился не от хорошей жизни, а скорее из-за страха. Так утверждают историки. Тогда все королевские дома Европы были напуганы событиями в России, приходом к власти большевиков и, главное, расстрелом семьи Романовых, родственников английских королей. В итоге британские правители решили, чтобы не допустить подобного в Соединенном Королевстве, надо задобрить подданных Ее Величества и пригласить их на торжество. Впервые всенародно отметили королевскую свадьбу 26 апреля 1923 года. Когда второй в очереди на трон принц Альберт женился на шотландской аристократке Елизавете Боуслайон, будущей королеве матери. День бракосочетания объявили выходным, чтобы в Лондоне со всех графств могли приехать и сельские учителя, и клерки, и шахтеры, и фабричные рабочие. Чтобы подогреть интерес подданных Ее Величества к свадьбе, привлекли газетчиков. Правда, те же репортеры чуть не расстроили всю церемонию. После того, как стало известно о помолвке, пара пронырливых журналистов позвонила в дверь Елизавете. Та, не подозревая ни о чем, вежливо пригласила газетчиков на чашку чая и честно ответила на все вопросы. По меркам нынешнего времени, ее откровения о том, как она готовится к свадьбе и какие чувства испытывает, были вполне невинны. Однако король разгневался на необдуманное поведение будущей невестки и запретил ей общаться с прессой. С тех пор этот запрет не нарушила ни одна из королевских невест Британии. На свадьбу дочери семья Миддлтон потратит 100 тысяч фунтов. Сумма, которая нынешней королеве Елизавете II в день ее венчания даже не снилась. Ее свадьба в 1947 году была послевоенная. Вся Британия жила в условиях жесткой экономии. Даже найти сахар для свадебного торта было целой задачей. Выручила Австралия, прислав несколько мешков сахарного песка в подарок. Британцы так радовались за молодую невесту, что прислали ей продуктовые карточки, чтобы Букингемский дворец смог накрыть хороший стол. С платьем тоже было не все просто. На красивый наряд, придуманный модельерами под впечатлением от картины Боттичелли «Весна», не хватило ткани. От шелка, произведенного итальянскими тутовыми шелкопрядами, британский парламент категорически отказался по политическим причинам. Сошлись на шелке из Китая. Пока неизвестно, будет ли у платья Кейт длинный шлейф, каким поразила публику принцесса Диана. Кстати, именно со свадьбы принцессы Ди и принца Чарльза началась традиция поцелуя на балконе Букингемского дворца. По протоколу поцелуя не было, но толпа так ликовала, что у молодых это получилось само собой. И уже через несколько лет, когда женился младший младший сын королевы, принц Эндрю, толпа перед Букингемским дворцом уже скандировала «Поцелуй ее». Так будет и в пятницу, когда на балконе появится Кейт Миддлтон с Уильямом, будущим королем Великобритании. Мария Крузе, «Голос России».
«Голос России». Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России.
И далее о спорте. 13 российских городов претендуют на проведение игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Начиная с самого западного, Калининграда, заканчивая уральским Екатеринбургом. Мы в деталях рассмотрели возможности всех городов, которые есть в заявке. Но окончательное решение будет принято позже. И оно зависит не только от нас, но и от ФИФА, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов после заседания наблюдательного совета по проведению чемпионата мира. Футбол в России самый популярный вид спорта, как по количеству людей, которые играют в него или играли, так и по числу фанатов. Поэтому нет ничего удивительного, что так много городов, желающих принять у себя игры первенства. Желание сопровождается конкретными действиями. В городах уже приводят в порядок спортивные сооружения, которые через 7 лет могут стать аренами футбольных баталий. Так что российскому правительству и ФИФА предстоит серьезный выбор. Вопрос болезненный, всем хочется принимать чемпионат мира у себя, говорит Игорь Шувалов.
Надо все-таки определиться, с какими городами точно мы работаем, а какие города выходят из игры. Обманывать и питать надеждами большое количество городов бессмысленно. Все-таки есть уже какое-то понимание, что это не 13 городов, а другое количество. То лучше такое решение принять как можно быстрее.
Все в руках самих городов, уточняет министр спорта и молодежной политики Виталий Мутко. Все 13 соответствуют требованиям ФИФА. У них хорошая логистика, а также географическое положение. Но всем им, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, необходимо позаботиться о состоянии стадионов, а также определиться с площадками, где могут быть построены новые спортивные комплексы. И тем не менее, подчеркнул Виталий Мутко, у каждого города есть возможность дойти до финиша. Но надо городу самому проявлять энтузиазм в реализации тех обязательств, которые он на себя взял.
Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
Пропустили любимую программу? Хотите послушать выпуск передачи еще раз? Или просто и быстро хотите узнать последние новости?
Заходите на наш сайт rr.ru.
Теперь сайт «Голос России» больше, чем новостной ресурс. Это новая вселенная СМИ с десятками тысяч посетителей в день. Присоединяйтесь.
Сайт rr.ru – это новый дизайн.
Постоянные обновления, любимые программы.
Последние новости, эксклюзивные материалы.
И блоги наших авторов. rr.ru – больше, чем сайт.
«Голос России» – больше, чем радио.
Надоело ловить волну? Ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте rr.ru.
«Голос России». Новости.
Студия с кратким выпуском новостей. Карина Минина. Здравствуйте. Премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня в Пензе совещание по финансированию строительства культурных объектов. Оно пройдет в режиме видеоконференции в городском драматическом театре. Будут определены те заведения, на строительство которых в первоочередном порядке выделят средства из госбюджета. Это, в частности, театры в провинциальных городах. Кроме того, Путин встретится с известными деятелями культуры, среди которых актеры, писатели и певцы. Международная комиссия по расследованию прошлогодних межэтнических столкновений в Киргизии возложила ответственность за случившееся на новые власти страны. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на доклад комиссии. В апреле 2010 года в Киргизии произошел госпереворот. Президент Курманбек Бакиев бежал из страны. По итогам референдума президентом переходного периода до конца 2011 года стала лидер оппозиции Роза Атунбаева. Через два месяца после этого на юге Киргизии произошли столкновения между киргизами и проживающими там узбеками. 400 человек погибли, тысячи получили ранения. Для расследования причин трагедии была создана международная комиссия. Согласно ее докладу, межнациональный конфликт стал следствием политического противостояния прежней элиты во главе с Бакиевым и новой власти во главе с Тунбаевой. Уровень бедности в Таджикистане снизился до 45%, сократившись на 2,5 миллиона человек. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли страны Фарух Хамралиев. Речь идет о той части населения, которая живет на менее чем 2,5 доллара в день. В 2003 году за чертой бедности были 72% населения страны. Средняя зарплата в Таджикистане 96 долларов в месяц, что является одним из самых низких показателей среди стран бывшего СССР. Более половины таджикских семей зависит от денежных переводов трудовых мигрантов. Всероссийский горный фестиваль «Мункус-Ардык-2011» стартовал в Бурятии. Его участники совершат массовое восхождение на высшую точку Восточной Сибири высотой почти в 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Оно приурочено к 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав российского государства. Этот район изобилует маршрутами разной сложности. Он очень популярен у любителей горного туризма и альпинизма. В нынешнем году ожидается участие восхождения более 1500 человек из разных регионов России. Кроме покорения Мункус-Ардык, в программе фестиваля соревнования по экстремальному горнолыжному спорту, конкурс авторской песни «Лучше гор могут быть только горы».
Голос России. rubr.ru. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 29 апреля 2011 года. В этот день, в 1913 году, был получен патент на застежку-молнию. Вещь настолько нам привычная, что трудно представить, что в обиход она вошла незадолго до войны. Что-то похожее создавалось и ранее, но застежку-молнию в современном варианте подарил нам инженер-электрик Гидеон Сундбек. Канадцы и американцы спорят, какой стране принадлежит честь изобретения, ведь сам изобретатель был шведом-эмигрантом. Нашему следующему герою без молнии жилось вполне себе хорошо. В этот день, в 1818 году, родился российский император Александр II. Его образованием и воспитанием занимался поэт Жуковский. К 19 годам он знал 5 языков и точные науки. Его называли «освободителем». Впервые это имя прозвучало в 1861 году в Чудовом монастыре, когда государю был поднесен хлеб-соль от крестьян на серебряном блюде с соответствующей надписью, во второй раз от имени болгар за освобождение страны от османского ига. А теперь о музыке. В этот день, в 1899 году, родился легендарный джазовый музыкант Дюк Эллингтон. Он был королем импровизации и говорил о себе так: «Я чертовски непостоянен. Я никогда не могу остановиться на том, что я сделал. Мне всегда хочется попробовать сделать что-то новое». Он создавал то стиль джунглей, то стиль настроения, то обращался к академическим европейским музыкальным формам, сюитам, рапсодиям, балету и опере. Он впервые начал использовать человеческий голос как инструмент. Даже в СССР рукоплескали его таланту. Например, газета «Правда» была очень щедрой на похвалы Эллингтону и его оркестру. От мастеров музыки перейдем к мастерам ракетки. В этот день, в 1970 году, родился знаменитый теннисист Андреа Агасси. Агасси – первая ракетка мира с 10 апреля 1995 года. Он сохранял этот титул с перерывами в течение 101 недели. Он показал лучшие результаты в турнирах «Большого шлема», становился чемпионом Австралии, Уимблдона, США, Франции. Кроме того, Андре отличался буйным нравом и любвеобильностью. Так ему приписывают многочисленные романы с девушками. Например, со знаменитой аргентинской теннисисткой Габриэлой Сабатини. продолжении темы красоток скажем, что в этот день, в 1957 году, родилась актриса Мишель Пфайфер. Она начала сниматься в кино с конца 1970-х годов, но известность приобрела в середине 80-х 20 века после съемок в известных фильмах «Иствикские ведьмы» и «Леди Ястреб». Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Вперед в прошлое. Голос России.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
Здравствуйте, в студии Аркадий Бенинсон, и это программа «Сетевой дозор». Борьба с видеопиратством приобретает новое измерение. Российский концерн «Мосфильм» открыл собственный канал на принадлежащем компании Google видеохостинге YouTube. Пока можно увидеть около 50 фильмов 30-х, 2000-х годов. Среди них «Веселые ребята», «Ирония судьбы», «Андрей Рублев», «Зеркало», «Гусарская баллада» и другие. Особо отметим, что все это бесплатно. Хотя о запуске канала было объявлено лишь сегодня, у некоторых лент уже более сотни просмотров. Наибольшей популярностью у посетителей видеохостинга пользуется комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Фильмы доступны в разрешении до 480 пикселей, HD пока отсутствует. Не владеющие русским языком могут включить английские субтитры для некоторых лент. У отдельных фильмов английские субтитры неотключаемы, и это портит впечатление от просмотра. Около года назад киноконцерн уже запустил в сети онлайн-кинотеатр по адресу cinemamosfilm.ru. Зарегистрированные пользователи могут бесплатно смотреть кино в одном из двух виртуальных кинозалов. Правда, фильмы для бесплатного просмотра исходно выбирать было нельзя. Чтобы узнать, когда будут показывать тот или иной фильм, нужно было свериться с расписанием. Теперь же просмотр фильмов там также бесплатен, а за 65 рублей ленту можно скачать себе на компьютер. На YouTube-канале Мосфильма просмотр совершенно бесплатен, хотя YouTube не предполагает возможности скачивать видео, это возможно с помощью дополнений для браузеров или специальных программ. Как сообщают в российском представительстве Google, до конца года на канале Мосфильма будет выложено до 200 популярных отечественных кинолент. Утверждается, что они будут в высоком разрешении. Очевидно, что борьба с видеопиратством должна вестись не только путем легального предоставления контента. Пираты также должны знать, что возмездие неотвратимо. И если с законодательной точки зрения в этом смысле проблем нет, то с отслеживанием ворованного контента проблемы есть. Но не теперь. Потому что в Рунете заработал профессиональный сервис, предлагающий правообладателям услуги по автоматизированному поиску и удалению незаконной продукции. Такую возможность в интересах правообладателей предлагает сервис WebSheriff. Как рассказал руководитель проекта Владимир Набатов, WebSheriff был создан в компании X-Media для собственных нужд. Компания с 2004 года владеет онлайн-магазином видео и в этом качестве ощущает потери от повсеместного распространения пиратского контента. Очевидно, что это станет серьезным подспорьем в борьбе с нелегальным распространением видеоконтента. Подробнее о ситуации с нелегальным распространением аудио- и видеоконтента в мире и в России «Голосу России» рассказал Павел Катков, глава юридического департамента компании «Система масс-медиа».
Динамику борьбы с нелегальным пиратским аудиовизуальным контентом в интернете надо рассматривать в аспектах с точки зрения российской практики и с точки зрения зарубежного опыта. Одна из последних громких дел в этой сфере внушает некоторый оптимизм. В частности, я бы отметил судебное дело французских кинопроизводителей и владельцев фотографии против Google, где высший суд Парижа вынес судебное решение на сумму 430 тысяч евро. Также наше внимание привлекло судебное производство 5 крупнейших киностудий Голливуда против Алабиника Hot File. Это был массовый иск, и сейчас он принят производству, и общая сумма составляет 26 миллионов долларов. Все это, а также несколько крупных дел произошло буквально в текущем году, февраль-март этого года. Поэтому зарубежная практика, а коль скоро мы принимаем ее во внимание, мы должны за ней следить, внушает оптимизм. В России несколько все хуже обстоит, но тем не менее мы боремся, у нас авиация прошел в первой и во второй инстанции, и мы надеемся и дальше укреплять позиции в России. Методология борьбы с незаконным использованием аудиовизуального контента в сети интернет подразумевает, что одновременно с кнутом предоставляется и пряник, то есть предоставляется доступная легальная альтернатива, доступный легальный доступ к контенту для пользователя. И это будет работать, и я вообще считаю, что пользователя, по сути, надо приучать к законному использованию, прям с молодых ногтей, буквально, может, и с со школы, да, как бы это, может быть, смешно не звучало. А что касается бизнес-составляющей, мне кажется, что все равно в России, может быть, не так сильно сейчас, но в Европе, например, законопослушность пользователей высока, и она растет. То есть усилиями правообладателей, усилиями судебной системы, усилием пропаганды, убеждений она растет. Россия идет с отставанием, но динамика, если мы посмотрим статистику по нелегальному использованию программных продуктов, по нелегальному использованию других объектов, то есть вектор статистики все равно направлен на повышение законопослушности использования. И я думаю, этот вопрос аналогичный тому, а перестали ли люди ходить в кинотеатры, когда изобрели ВХС? Нет, кинотеатры остались таким другим видом досуга. Точно так же, как люди не перестали ходить в театр с изобретением телевидения, например. Я думаю, что у бесплатных, легальных кинотеатров в сети большое будущее, но это будущее напрямую зависит от борьбы с нелегальным распространением.
А теперь новости интернета. Молодежные движения «Наши и Сталь» пожаловались на то, что их сайты атаковали хакеры. Представители прокремлевских молодежных движений описывают вредительские действия хакеров как DDoS-атаку. Суть атаки заключается в блокировании доступа пользователей к материалам сайта путем генерирования большого количества ложных пользовательских запросов с разных компьютеров, говорится в сообщении пресс-службы «Наших». Также утверждается, что первые попытки помешать работе ресурсов начались вечером в среду, 27 апреля. Уже сегодня стало ясно, что мы имеем дело с серьезной атакой на наши ресурсы, говорится в сообщении. Нашисты связывают атаки на свой сайт с имевшим место в начале апреля нападениями хакеров на серверы LiveJournal. DDoS-атаки сильно осложнили работу бугахостинга, на некоторое время выведя его из строя. На момент создания новости никаких признаков DDoS-атаки на сайте наших не наблюдается. Ресурс работает нормально, все статьи открываются без заметных задержек. Проект Wikileaks в 2010 году получил 1,3 миллиона евро добровольных пожертвований, свидетельствуют данные организации Vauxhall Foundation, принимающей денежные переводы в адрес Wikileaks. Примерно половина из этих средств была перечислена Wikileaks с помощью платежной системы PayPal. В конце 2010 года PayPal, а также Visa и MasterCard перестали принимать пожертвования в пользу проекта Джулиана Ассанжа. Остальные деньги поступили посредством банковских платежей. Рекордами по объему пожертвований стали апрель и декабрь. В эти месяцы сторонники ресурса направили Wikileaks 170 и 102 тысячи евро соответственно. Стоит отметить, что самое крупное единовременное пожертвование составило 3,5 тысячи долларов, а в среднем от одного человека проект получал чуть менее 25 евро. Траты Wikileaks за отчетный период составили почти 402 тысячи евро, из них 59 тысяч были потрачены на саму работу проекта, 143 тысячи на поддержку и обеспечение информационных компаний Wikileaks, таких как публикация досье об войнах в Ираке и Афганистане, а также документов Госдепартамента США. 62 тысячи евро были потрачены на транспортные расходы, консультации юристов обошлись Wikileaks почти в 33 тысячи долларов. Более 104 тысяч долларов проект потратил на зарплаты своим работникам. Проект Wikileaks специализируется на публикации документов, которые считаются секретными или недоступными широкой публике. Широкую известность он приобрел в 2010 году, когда на фоне публикации засекреченных материалов Пентагона и Госдепартамента США началось преследование Джулиана Ассанжа по обвинению в сексуальных домогательствах, предъявленных ему в Швеции. Ассанж считает, что обвинение в его адрес основано на политических мотивах. Интерфейс сервиса микроблогов Twitter перевели на русский язык. Об этом сообщается в корпоративном блоге сервиса. Для того, чтобы перевести интерфейс своего микроблога на русский, пользователям нужно зайти в настройки профиля и сменить там язык. Отмечается, что после внесения этих изменений сервер будет предлагать пользователю для прочтения только русскоязычные микроблоги. Также Twitter стал доступен на турецком языке. Таким образом, в настоящее время интерфейс сервиса доступен на 9 языках, включая английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский и корейский. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» на сайте «Голоса России» ruvr.ru. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо. До свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнения ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Великая война.
Эта война имеет много имен. Ее называли четырехлетней, просто большой, а еще германской, империалистической, траншейной, окопной и позиционной. Она унесла более 10 миллионов жизней, погубила 4 империи, в том числе и российскую, сломала историю Европы и судьбу всего человечества. Первая мировая, Великая война, ставшая подлинным началом 20 века в событиях, фактах и лицах.
Война в фактах.
По крайней мере, во второй половине минувшего столетия отечественные эксперты часто сравнивали текущее экономическое состояние Советского Союза с потенциалом царской России в 1913-м, последнем году перед весьма длительным периодом нестабильности, кризисов, разрухи, голода, в общем, кардинальной смены социальной и политической парадигмы. Между прочим, ход Первой мировой во многом стал результатом, суммирующим все особенности, характерные для экономического состояния России образца 13-го года. Историк Анатолий Уткин пишет, что в 13-м году страна экспортировала более 100 тысяч тонн зерна по 226 килограммов на каждого жителя Европы. Зерна периодически голодающая Россия продавала больше, чем, скажем, Канада. Российский сахар в Англии стоил дешевле, чем в России. Средства от сельскохозяйственного экспорта шли на индустриализацию страны. Граф Витте ввел такую тарифную систему, которая, начиная с 90-х годов 19 века, прикрывала национального производителя. В результате текстильная промышленность росла так быстро, что российский экспорт в Персию и Китай к 13 году превосходил британский. Но Россия была преимущественно крестьянской страной. Городское население составляло чуть больше 13% от общего населения. Для сравнения, в год начала Первой мировой во Франции городское население составляло 40%, в Германии 54%, в Британии 80% от общего населения. Вместе с тем, как результат значительного демографического роста, население России к 2014 году составляло 160 миллионов человек, столько же, сколько в Германии, Англии и Франции вместе взятых. Иностранцы писали России. Ее известные природные ресурсы невозможно измерить. Они по совокупному объему и по разнообразию больше, чем разведанные природные ресурсы любой другой нации. Это огромный резервуар, ожидающий труда и предприимчивости. Вот еще одна цитата. Годы правления Николая II были характерны быстрым промышленным ростом. Происходила стремительная трансформация крестьянства в мелких хозяев. Быстро распространялось образование. Наблюдались новые многообразные и оригинальные культурные процессы. Осуществлялось приобщение целого поколения к политическому опыту посредством земств, муниципалитетов, думы и судов. И происходило грандиозное освоение Сибири. И все же не следует предаваться преувеличениям в отношении индустриального развития России. Ко времени революции 1917 года общий капитал русских промышленных и торговых компаний, за исключением банков и железных дорог, составлял примерно 2 миллиарда долларов, что составляло 1/9 капитала, инвестированного в США только в железные дороги. Капитал лишь одной американской United Steel Corporation равнялся совокупному капиталу всех индустриальных и торговых компаний России. А совокупный капитал компаний Англии, страны с населением в 3 раза меньше России, составлял 12 миллиардов долларов. В России накануне революции было 2000 акционерных компаний, в то время как в Англии 56 тысяч. К 2014 году пропускная способность российских дорог едва превосходила систему дорог Канады, население которой было всего 8 миллионов человек. Урожайность зерна была в 3 раза ниже английской или германской. Урожайность картофеля ниже в 2 раза. Страна была малообразованной. Уровень грамотности в России составлял 30%, как в Англии середины 18 века. Из 1000 призывников в России значительно более половины были неграмотными, в то время как в Италии из 1000 неграмотными были 330 человек, в Австро-Венгрии 220, во Франции 68, а в Германии вообще 1. Значительным было и отставание по доходу на душу населения. Иными словами, с точки зрения задач развития, война России была невыгодна. Известны слова к тому времени уже погибшего от рук террористов Столыпина, что стране необходимо как минимум 20 мирных лет, чтобы завершить серьезные экономические преобразования. Тем не менее, политическая элита России жаждала скрестить сабли на полях сражений. Причины такого положения анализирует кандидат исторических наук Станислав Степанов.
У России были свои интересы. Прежде Балканы. Влияние России на Балканы. Смотрите, что получилось. А Россия в 19 веке освобождала Болгарию от турок, да? А то вдруг Болгария вместе с Германией, вместе с Австрией нападают на страны Антанты и Россию. Ну, обидно. Поэтому вопрос влияния России на Балканах, это будет главный вопрос. Второй интерес России был выход из Черного моря, это внутреннее море, оказавшееся, да, в связи с тем, что Турция все время там у горлышка стоит. Это выйти на Дарданеллы и самим регулировать потоки движения и торговых судов, и военных судов из Черного моря в открытый океан. Потому что, как известно, Балтийское море, это опять же внутреннее море, в котором давлеют германские интересы и германские вооруженные силы, морские силы. Два глобальных интереса преследовал царский режим в этой войне. И, конечно, некая солидарность царской семьи с семьей английского короля. Хотя у него были узы с германскими королями связаны. У России был интерес вступить в эту войну еще и потому, что позорное поражение русской армии на Дальнем Востоке и маленькой Японии нужен был какой-то реванш. Это их третий интерес был у царского режима участвовать в этой войне.
Война в фактах.
Мы продолжаем рассказ о, пожалуй, самом легендарном корабле эпохи Первой мировой, которым, вне всякого сомнения, является дредноут. Детище адмирала сэра Джона Фишера примечательно во многих отношениях. Прежде всего потому, что это был первый корабль нового поколения линкоров. Его название стало именем нарицательным и превратилось в название целого класса кораблей. К 14 году морские державы уже успели проанализировать опыт русско-японской войны. Правда, каждая интерпретировала его по-своему. Однако один вывод был одинаков у всех – следует резко повысить огневую мощь линейного корабля. Историк Александр Больных отмечает, что дредноут стал первым крупным кораблем, на котором в качестве двигателя была установлена не паровая машина, а турбина. Дредноут стал единственным из британских линкоров, не сделавшим ни одного выстрела по врагу. Дредноут оказался единственным британским линкором, не получившим систему центральной наводки орудий главного калибра. В то же время он оказался единственным из британских линкоров, в одиночку потопившим корабль противника. Да еще какого противника? 8 марта 1915 года под форштевень дредноута попала германская подводная лодка Ю-29 капитан-лейтенанта Отто Ведингена, злого гения Королевского флота, потопившего 4 британских крейсера. И под занавес, дредноут оказался единственным из британских линкоров, выведенным из состава действующего флота еще до окончания Первой мировой. Постройка дредноута не стала революцией в области морской войны. Частенько говорят, что после появления нового класса кораблей все существующие броненосцы мгновенно устарели. Историк Александр Больных считает, что это не так. Один дредноут не мог противостоять флоту броненосцев. Броненосец как класс устарел лишь только тогда, как появился флот дредноутов. Все основные морские державы спешно приступили к строительству дредноутов, хотя каждая руководствовалась при этом своими собственными соображениями. Началась гонка морских вооружений, которая, между прочим, стала одним из поводов к началу Первой мировой. Но вот что оказалось совершенно неожиданным. Строили все страны один и тот же корабль, но получились линкоры настолько разные, что даже непонятно, как их объединить в единый класс. Англичане, не мудрствуя лукаво, построили океанский броненосец. Они увеличили водоизмещение, улучшили мореходность, усилили вооружение. Немцы двинулись в направлении чуть ли не противоположном. В гордом и совершенно фальшивом названии германского флота периода Первой мировой пропущено только одно слово. Если его добавить, все становится на свои места. Адмирал фон Тирпиц построил флот открытого
но всего лишь Северного моря. Его кораблям не хватало дальности плавания, да и мореходностью они тоже не отличались. Зато их проектировали для боя на относительно небольших дистанциях, ведь условия видимости в пределах Северного моря не предполагают возможности артиллерийской дуэли на дистанциях более 100 кабельтовых. Чаще всего горизонт еще уже. Отсюда малый, по линкорным меркам, калибр орудий. Ведь на малых дистанциях легкий снаряд с высокой начальной скоростью обладает достаточно высокой бронепробиваемостью, а меткость таких орудий при настильной траектории выше. Специфически немецкой чертой было более толстое бронирование. Однако здесь преимущество немцев не столь велико, как принято думать. Как-то неявно подразумевается, что броня любого изготовителя имеет примерно одно качество. А уж прославленный Крупп, как и жена Цезаря, выше любых подозрений. Но послевоенные исследования и опыты показали, что броня фирмы Vickers в этот период была лучшей в мире. Более того, по прочности английская броня равной толщины примерно на 10-15% превосходила немецкую. Американцы совершенно хладнокровно относились к обвинениям в малой скорости своих дредноутов. «Мы собираемся сражаться, а не удирать от противника», — говорили они. Логично, хотя и не очень понятно, как навязать бой более быстроходному противнику. Зато американский флот первым начал использовать новую систему бронирования, так называемую «все или ничего». Англичане и немцы пытались бронировать по возможности максимальную площадь борта, дифференцируя толщину брони в зависимости от важности прикрываемого отсека. Американцы же защитили жизненно важные части корабля, машины, погреба, броней максимальной толщины, ничего не выделив для менее важных отсеков. Вероятно, идея была простой. Под шквал средних снарядов линкор не попадает, а тяжелый снаряд, 100-миллиметровая броня, все равно не остановит.